Не оправдана ли ложь Бестужева этим лицом? — подумал Голицын. — Принимается ли, господа, предложение Верховной Думы? — спросил председатель. — Принято, принято! — Не принимаю! — закричал Кузьмин, ударяя кулаком по столу. — Чего же вы хотите? Начинать немедленно! — Ну что вы, Кузьмин, разве можно? — Не спеши, Настасьюшка, поспешишь, людей насмешишь, — унимал его Мозалевский. — Что же вы за душу тянете? Черт бы вас всех побрал! Лови Петра с утра, а как ободняет, так провоняет. Голубчики, братцы, миленькие, назначьте день, ради Христа, назначьте день восстания! — кричал Кузьмин, и глаза у него сделались, как у сумасшедшего. — День, час и минуту по хронометру! — рассмеялся полковник Тизенгаузен. Но остальным было не до смеху. Сумасшествие Кузьмина заразило всех. Как будто вихрь налетел на собрание. Повскакали, заговорили, закричали. Поднялся такой шум, что председатель звонил и, наконец, устал, бросил. В общем, крики слышались только отдельные возгласы. «Правду, — говорит Кузьмин, — начинать так начинать. Куй железо, пока горячо, в отлагательстве наша гибель. Лишь бы добраться до батальона, а там живого не возьмут. Умрем на штыках, взбунтовать весь полк, всю дивизию, арестовать генерала Толя и рота, овладеть квартирою корпусной. На Житомир, на Киев, на Петербург восьмая рота начнет. Нет, никому не позволю, я начну, я! 10 пуль в лоб тому, кто не пристанет к общему делу! — кричал маленький, пухленький, кругленький, с лицом вербного херувима прапорщик Бесчастный. — Довольно бы и одной! — усмехнулся Мозалевский. — Клянусь купить свободу кровью! Клянусь купить свободу кровью! — покрывая все голоса, однообразно гудел, как дьякон на амвоне Артамон Захарч. Потом вдруг остановился, взмахнул обеими руками в воздухе и ударил себя по толстому брюху. — Да что, господа, угодно сейчас поклянусь на Евангелие. Завтра же поеду в Таганрог и нанесу удар. — Слушайте, слушайте, Сергей Муравьев говорит. Он почти никогда не говорил на собраниях, и это так удивило всех, что крики тотчас же смолкли. — Господа, завтра мы не начнем, — заговорил Муравьев спокойным голосом. — Начинать завтра значит погубить все дело. Говорят, солдаты готовы. Но пусть каждый из нас спросит себя, готов ли он сам. Ибо многие исподволь кажутся решительными. А когда настанет время действовать, то куда денется дух? Ежели слова мои обидны, простите меня, но, идучи на смерть, надо сохранять достоинство, а то, что мы сейчас делаем, недостойно разумных людей. Да, завтра мы не начнем, но вот что мы можем сделать завтра же — дать клятву при первом знаке явиться с оружием в руках. Согласны ли вы? Он умолк, и сделалось так тихо, что слышно было, как за темными окнами верхушки сосен шепчутся. Все, что казалось легким, когда говорили, кричали, теперь в молчании отяжелело грозную тяжестью. Как будто только теперь все поняли, что слова будут делами, и за каждое слово дастся ответ. Председатель спросил: принято или отвергнуто предложение Муравьева? — Принято, принято, — ответили немногие. Но по лицам видно было, что приняли не все. Решив, когда и где сойтись в последний раз, чтобы дать клятву, завтра в том же месте, в хате Андреевича, стали расходиться. — Как хорошо, Господи, как хорошо! А я и не знал! «Ведь вот живешь, так и не знаешь», — говорил Саша. Лица его не видно было в темноте, но слышно по голосу, что улыбается. Должно быть, сам не понимал, что говорит, как во сне бредил. Над светлым кругом, падавшим от фонаря на лесную дорожку с хвойными иглами, нависала чернота, черная, как сажа в печи. Озорницы мигали, подмигивали, как будто небесные заговорщики делали знаки земным. И в мгновенном блеске было видно все, как днем. Белые хатки млинищ на одном конце просеки, а на другом, внизу, под обрывом, за излучистой Гуевою, белые палатки лагеря, далекие луга, холмы, рощи и низко ползущие по небу тяжкие грозовые тучи. Свет потухал, и еще чернее черная тьма. И страшны и чудны были эти мгновенные прозрения, как у исцеляющегося слепорожденного. Впереди Голицына разговаривали, идучи рядом с Сашею, такие же молоденькие, как он, подпоручики и прапорщики 8-й артиллерийской бригады, только что поступившие в общество. Голоса то приближались, то удалялись, так что слышались только отдельные фразы, и, казалось, все они тоже не знают, что говорят, бредят, как сонные, и в темноте улыбаются. Цель общества — доставить одинакие преимущества для всех людей вообще, те самые, что назначил Всевышний Творец для рода человеческого. Не Творец, а натура. Только то правление благополучно, в котором соблюдены все права человечества, республиканское правление самое благополучное. Когда в России будет республика, все процветет, науки, искусство, торговля, промышленность. Переменится весь существующий порядок вещей. Все будет по-новому. Спустившись с обрыва на большую дорогу, где ждали их денщики с лошадьми, Сергей Муравьев, Бестужев и Голицын поехали в Лещинский лагерь. Бестужев молчал. Как это часто с ним бывало после вдохновения, он вдруг устал, потух. Светляк днем, вместо волшебного пламени червячок серенький. Муравьев тоже молчал. Голицын взглянул на лицо его при свете зорницы, и опять поразило его то беззащитное, обреченное, что заметил он в этом лице еще при первом свидании. В лютый мороз на снежном поле зеленая ветка весенняя. А Саша в ту ночь долго не мог заснуть. Все думал о завтрашнем. А когда заснул, увидел свой самый счастливый сон. Золотых рыбок в стеклянной круглой вазе, наполненной светлую водою. Рыбки смотрели на него, как будто хотели сказать, а ты не знал, что все по-новому. Проснулся счастливый, и весь день был счастлив. Собрание назначили в самый глухой час ночи, перед рассветом, потому что заметили, что за ними следят. Ночь опять была черная, душная, но уже не зорницы блестели, а молнии с тихим, точно подземным ворчанием далекого грома, и сосны под внезапно налетавшим ветром гудели протяжным гулом, как волны прибоя. А потом наступала вдруг тишина бездыханная, и странно и жутко перекликались в ней петухи предрассветные.